Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха, через недельную главу Вайгаш. И как всегда наш главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через эту недельную главу? Сразу скажу название проповеди, чтобы вам легче было понимать то, о чем я буду говорить. Название проповеди – «Два царя, одна корона». Сегодня мы коснемся очень серьезных и глубоких тем. В общем, пища не для младенцев. И это хорошо, потому что это свидетельствует о том, что мы взрослеем. Поэтому слышащий да слышит. Мы будем говорить о путях Всевышнего. Помните, Всевышний Моше показал пути свои, а сынам Израиля – дела свои. Мы будем говорить о исправлении этого мира. В иудейской традиции это называется тикун алам. Мы будем говорить о том, почему Израиль по сей день не принимает Иешуа как своего Амашеха. Мы будем говорить о том, как Всевышний осуществляет свой замысел и действительно ли видимое нарушение пути осуществления замысла Всевышнего, ну, как мы думаем, по причине человеческого фактора, на самом деле являются нарушениями или же так задумано Всевышним? Вопрос. Что я имею в виду? Ну, например, грехопадение Адама в Ган-Эдене. Вопрос. Это было изначально в замысле Всевышнего или же это человеческий фактор, который привел к нарушению замысла Всевышнего? Вот смотрите. В нашей недельной главе Иосиф говорит такие слова. Берешит, 45 глава, 7 стиха. «Всесильный послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Всесильный, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкой во всей земле египетской». Когда мы читаем в Торе о судьбе Иосифа и его братьях, главным из которых становится Иегуда, то мы сопереживаем Иосифу, когда он проходит через незаслуженное страдание, и радуемся, когда видим, что наконец заканчивается испытание для его братьев, и они узнают, что на самом деле управитель в доме фараона – это Иосиф, брат их. Радуемся также, когда читаем о том, что дух Якова оживает, когда он узнает о том, что Иосиф, его любимый сын, жив. Кажется, такой счастливый конец. Но в итоге вся эта история, когда задумаешься над тем, что говорит Иосиф своим братьям, вот сейчас в нашей главе, «Всесильный послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением», то, глядя на все эти страдания Иосифа, на все страдания братьев, их переживания, даже не знаю, что и думать. А в душе, там, в глубине, звучит такой тихий вопрос. Неужели за всем этим стоит Всесильный? Неужели все это он заранее уже спланировал в своем замысле? Вот здесь сразу, наверное, следует сказать несколько слов о понятии тикун алам – исправление мира. Это то, что говорят об этом великие еврейские мудрецы Торы. Помните первый стих первой главы книги Берешит, где написано: «Вначале сотворил Всесильный небо и землю». И когда читаешь первую главу, в которой, по сути, весь замысел Творца по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего, то вот этот первый стих уже говорит о том, что в Решит уже было сотворено и это небо, и это земля. Как бы все уже сделано. А потом вдруг в следующем стихе читаем, второй стих: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Всесильного носился над водою». То есть сначала с землей было все хорошо, а потом вдруг она стала безвидна и пуста. Что случилось? Мудрецы это называют Швират Килим, космическая катастрофа, предшествовавшая появлению этого мира. Знаете, у меня такое понимание сложилось. Если говорить о путях Всевышнего, то, читая Священное Писание, можно увидеть эту мысль. Всевышний сначала показывает своему творению идеал, как должно быть. Потом этот идеал разрушается, А вот теперь человеку, видя вот эту цель, нужно достичь вот этого идеала. А по сути, это как раз и будет суть вот этого процесса исправления этого мира. Ну вот для примера, смотрите, так было с Адам Ришоном, с первым Адамом, который был сотворен Всевышним, это было дело рук Всевышнего, сотворен по образу Сына Всевышнего, с живой душой, вдунутым в него духом Амашеха. А потом вот этот образ разбивается, ну, в кавычках разбивается, грехопадение Адама происходит. И теперь душевному Адаму через всю свою жизнь нужно подняться опять на этот уровень, чтобы в конечном итоге стать образом и подобием Сына Всевышнего. Так же было и с первыми скрижалями. Помните, первые скрижали было полностью дело рук Всевышнего. Потом эти скрижали разбиваются. А потом уже Моше должен сделать новые скрижали и подняться с этими скрижалями ко Всевышнему. А Павел говорит, что это плотяные скрижали нашего сердца. И подняться ко Всевышнему на гору и записать там все те же слова, которые были на первых скрижалях. А по сути, это же и есть путь сотворения человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Так вот, мудрецы, говоря о Тикун Олам, продолжают. Они говорят, главным исполнителем исправления этого мира по замыслу Всевышнего будет Амашех, Сын Всевышнего. А инструментом исправления этого мира будет тот божественный свет, которым светит Амашех. И это тот свет Всевышнего, который сокрыт в Торе, в учении о свете. И продолжая эту тему исправления мира, уже апостол Петр в Писаниях Нового Завета говорит о том, что искупительная жертва Машиаха была предусмотрена Всевышним еще прежде создания этого мира. Это 1 Петра, 1 глава, 17 стих и дальше. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Машеха, как непорочного чистого агнца, и вот 20 стих, смотрите, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. То есть апостол Петр однозначно утверждает о том, что искупительная жертва Амашеха Всевышним была предусмотрена еще до того, как он начал творить этот мир. Эти слова апостола Петра свидетельствуют о том, что апостол Петр однозначно посвящен в эту тему исправления этого мира. Мудрецы продолжают, говоря о Тикун Олам, об исправлении этого мира, и говорят, и в этом процессе исправления этого мира важную роль занимает история еврейского народа, который будет рассеян среди всех народов, а потом будет собран вместе со всеми искрами святости из всех народов через приобщение к свету Торы. А все богопротивные демонические силы, клипот, будут лишены захваченного ими света. И может возникнуть вопрос, а как так получилось, что вот эти демонические силы, которые на иврите называются клипот, смогли захватить часть божественного света? Это что-то новое для нас. Так вот, ответ надо искать именно в четвертом дне творения. Это как раз и есть тот изъян, который требует исправления. Но об этом чуть позже. А сейчас вернемся в нашу недельную главу, потому что именно здесь, в нашей недельной главе, начало исправления вот этого изъяна четвертого дня творения. Последние четыре недельные главы – Ваишев, Микец, Ваигаш и Ваихи – по большому счету говорят о взаимоотношениях Иосифа с Ягудой и братьями. И все эти главы в том или ином виде говорят о взаимоотношениях между Иосифом и Ягудой. Глава Ваишев говорит нам о падении Ягуды, которое начинается с того, что он предлагает продать Иосифа в рабство, и начале возвышения Ягуды через события с Тамар. И также в этой главе мы читаем о незаслуженных страданиях, через которые проходит Иосиф в Египте, которые, как мы узнаем из 104-го псалма в синодальном переводе, на самом деле были испытанием для Иосифа на верность Слову Всевышнего. И это все глава Ваишев. Вторая глава Микец говорит нам о возвышении Иосифа на царство. И также о начале исправления десяти братьев во главе с Ягудой, когда Иосиф проводит их через все четыре стадии исправления соделанного ими греха. И вот наша недельная глава «Ваигаш» и подошел. Мудрецы говорят, глагол «гаш» можно еще понимать, как «столкнулись». И не случайно эта глава начинается с середины разговора между Ягудой и Иосифом. Потому что именно здесь, вот в этой точке, начинается этот тикун. Начинается исправление изъяна четвертого дня. В чем же суть этого изъяна и как человек может исправить этот изъян? Смотрите. Сейчас перед нами предстает картина, когда встречаются два царя. Иосиф уже царствует над всем Египтом, а Египет – это мир. А Ягуда с того момента, как он взял ответственность за Биньямина на себя перед отцом, начал свой путь возвышения на царствование в Израиле. И вот то, как Ягуда предлагает себя в рабы вместо Биньямина, о чем мы читаем в нашей недельной главе, по сути, утверждает Ягуду на царство в семье Якова. Теперь он становится ответственным руководителем, думающим за весь народ, желающим ему блага, и не случайно мы видим, как Яков посылает уже Ягуду впереди народа, чтобы он пошел и устроил все. Таким образом, мы видим, что каждый из них, и Иосиф, и Ягуда, вот сейчас, здесь, в Ваигаш, в этом столкновении, находятся в том месте, где эти царства раскрываются и могут соединиться. Иосифу пришлось пройти все, через что он прошел, пока он получил вот этот венец царства в Египте. И он управляет этим царством, а как я говорил уже, Египет – это мир. И мы видим из 104-го псалма, опять же, как он это делает. Он наставляет весь Египет Торе, учит их премудрости Всевышнего, то есть просвещает их светом Торы. Также и Ягуда, он проходит свой путь на царство в семье Якова. По сути, именно здесь, в нашей недельной главе Ваигаш, вот как раз и начинается процесс вот этого исправления изъяна четвертого дня творения, когда, как говорят мидраши, луна сказала, нехорошо двум царям пользоваться одной короной. Ну вот теперь об этом чуть подробнее. И что очень важно отметить, вот этот изъян четвертого дня должен исправить человек. Чтобы вам лучше было понятно, начну коротко с того изъяна, который произошел в третий день и который тоже должен исправить человек. Прочитаю Берешит 1 глава с 11 стиха. Там написано «И сказал Всесильный, да произрастит земля зелень, траву сеющую, семя, дерево плодовито, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». И стало так, написано. Вот это «стало так» говорит о том, что в конечном итоге так оно и будет. Но прежде чем так станет, будет вот что. В 12 стихе написано. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Всесильный, что это хорошо». И был вечер, и было утро, день третий. Итак, когда Всевышний сказал земле, чтобы она произрастила дерево плод, у которого будут плоды с семенем по роду его, то земля не смогла этого сделать, она произрастила просто дерево, которое приносит плоды с семенем по роду своему. И мы начинаем понимать, что земля сама по себе, это как раз и есть образ нашей нефеш, то есть земной составляющей нашей души, которая имеет двойственную природу. И вот нефеш сама по себе не может изменить себя в подобие Сына Всевышнего, ей в этом обязательно нужна помощь небес. И потом дальше, когда мы читаем о том, когда Адам согрешил, 5 глава Берешит, там написано, что он начал рождать детей по образу и подобию своему, то есть по образу и подобию Адама, который уже согрешил, который потерял духа Машиаха, и душа его из живой стала мертвой. Хотя, как мы знаем, изначально сам Адам был сотворен по образу и подобию Сына Всевышнего с духом Амашеха в своем сердце. Так вот, это как раз и есть то, что произошло, когда земля произрастила просто дерево, а не дерево-плод. Адам после грехопадения стал душевным человеком, духовно мертвым из-за своего преступления. И все его дети в итоге рождаются по сей день по образу и подобию согрешившего Адама. Но Всевышний сказал, что это хорошо. А это значит, что Всевышний перед человеком ставит задачу исправить вот этот изъян земли и стать деревом плодом. И то, как происходит исправление этого изъяна, произошедшего в третьем дне творения, апостол Павел пишет об этом так в Ефесянам 2 главе с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Всевышний, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил с Машиахом, благодатью вы спасены». Итак, мы видим, что идет процесс исправления того, что не смогла сделать сама земля. И это понятно, потому что для того, чтобы она могла это сделать, земле нужна помощь с неба. И мы видим, как Всевышний это делает. Апостол Павел нам объясняет. А по сути, все это путь нефеш, земной составляющей души человека, в подобие Сына Всевышнего. И чтобы вы были удостоверены в том, что все процессы исправления этой земли после Швират Келим, этой катастрофы, которая произошла еще до сотворения этого мира, напрямую имеет отношение к сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего, приведу тексты второго послания Коринфянам, где о первом дне творения, там, где Всевышний повелел, да будет свет, апостол Павел говорит так, 2 Коринфянам, 4 глава, 6 стих, «Потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Машиах». То есть мы видим, что речь идет о темноте наших нефеш, как написано, земля же была безвидная и пустая, и Дух Всевышнего носился над водою. Так вот эти нефеш как раз нужно просветить небесным светом Торы. И поэтому Всевышний возрождает в наших сердцах Амашеха, живое слово. И через это, через познание, через просвещение нашей души этим светом, мы и становимся деревом плодовитым. Вот так как раз и идет вот этот тикун третьего дня, исправление изъяна третьего дня. И все нам эта Тора раскрывает через образы. И вот теперь мы дошли до четвертого дня, где тоже произошел изъян, который связан с Луной. И по сути тоже связан с этим процессом сотворения человека по образу и подобию Сына Всевышнего и сотворению народа Всевышнего, что по сути является конечной целью исправления этого мира. То есть устроение нового неба и новой земли, небесного Иерусалима, скинию Всевышнего с человека. Давайте коротко посмотрим, как это было, поскольку наша глава Вайгаш напрямую имеет отношение к началу процесса исправления вот этого изъяна Луны. Берешит 1 глава, 14 стих, и дальше написано. «И сказал Всесильный, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так». То есть Всевышний хочет создать, обратите внимание, два светила великие. Одно должно светить днем, а другое ночью. И написано, что «и стало так». То есть это значит, что в конечном итоге так оно и будет. Но когда мы начинаем читать дальше, то опять мы видим, что что-то пошло не так. В 16 стихе написано «и создал Всесильный два светила великие, светила большие для управления днем и светила меньшие для управления ночью и звезды». Раши, обращая на вот это несоответствие, несоответствие того, что сначала речь идет о двух больших светилах, а в конечном итоге Всевышний делает одно светило большее для управления днем, а светило меньшее для управления ночью, пишет: светила великие, они были сотворены равновеликими. Но затем Луна была уменьшена за то, что стала жаловаться и сказала: «Нехорошо двум царям пользоваться одной короной». Это трактат Хулин 60б. Корона – это символ власти монарха. Поскольку Луна властвовала по ночам, а Солнце – днем, то можно сказать, что два царя пользовались одной короной, раз светили миру в равной мере. Так комментирует Гур-Арье. А Йона Левин в своем комментарии на этот стих пишет: «Задумав создать два больших светила, Элохим создал большее и малое. Уменьшение Луны дает в этом мире место злу». Помните, о клипот мы говорили, откуда это взялось? При уменьшении света появляется недостаток, и суть этого недостатка – источник зла. То есть, если уменьшается свет, значит, появляется зло. И по сути получается, что теперь человек должен исправить и этот недостаток. То есть, сделать Луну снова светилом большим и тем самым восполнив недостаток света и устранив источник зла. А Раши дальше пишет: «И звезды». И комментирует: «Так как Луна была уменьшена в размере, Всевышний дал ей многочисленное воинство из звезд, чтобы она умиротворилась». А Гур-Арье дальше пишет: «Можно было бы сказать короче: и создал два великих светила и звезды». Однако в стихе есть своего рода пояснение: большее светило для владения днем и меньшее светило для владения ночью. Согласно Раши, это пояснение означает, что Луна из-за своих притязаний была уменьшена в размере, а упоминание о звездах указывает на то, что звезды были призваны умиротворить ее. А дальше Рав Шимон Пинхасович продолжает: «Но Всевышний хочет, чтобы все-таки это произошло, чтобы были два царя, и они были под одной короной. И для этого он сказал Луне: иди и уменьши себя. И тогда, когда вы объединитесь, у вас не будет проблемы в том, что вас двое, потому что вы можете быть одним». Вот именно здесь и должен произойти вот этот процесс исправления этого мира, чтобы Луне и Солнцу объединиться и стать одним. И вот мы сейчас находимся в нашей недельной главе именно в том моменте, когда должен был бы начаться вот этот процесс объединения двух царей под одной короной. Но вдруг мы видим, что здесь происходит сбой. И возникает вопрос: это тоже в замысле Всевышнего? Или опять же это человеческий фактор? Вот о чем идет речь. Пинхас Полонский, комментируя первый стих 45 главы, где написано «и не мог удержаться», прочитаем. Берешит 45 глава, 1 стих. Написано: «Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: удалите от меня всех, и не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим». Пинхас Полонский, комментируя этот стих, говорит: вот эта фраза «и не мог удержаться» говорит о том, что Иосиф здесь хотел бы удержаться, но не смог. Другими словами, можно сказать, что Иосиф не смог доделать свою работу. То есть он не смог доделать то, что намеревался сделать, поскольку не смог удержаться и открылся своим братьям. И вот это требует объяснений. Мы только что говорили о том, что в исправлении братского чувства Иосиф достиг своей цели. Иосиф провел своих братьев через все четыре стадии исправления греха. Они признали свою вину в сделанном грехе против брата. Они очень глубоко прочувствовали свою вину, когда вернулись к отцу без Шимона, с зерном, да еще и с деньгами за это зерно. Они заступились за Беньямина, когда слуга Иосифа, найдя чашу в мешке Беньямина, хотел забрать Беньямина, а их отпустить. И они сами готовы были пойти в рабство, только бы Беньямин возвратился к отцу. Казалось бы, все стадии пройдены, исправлен не только грех, но исправлен и изъян в их душах, они стали другими людьми, и в этой же ситуации они уже поступают по-другому. Тогда чего же еще хочет Иосиф? Вопрос. Что он еще хотел сделать и не смог, потому что не сдержался? В чем именно работа Иосифа по исправлению братьев была не завершена? И действительно ли это человеческий фактор, или это тоже в замысле Всевышнего? Это очень важный вопрос, ответ на который даст нам понимание не только сути последних четырех недельных глав книги Берешит, но и взаимоотношения между Иешуа Машиахом и сыновьями Израиля до сегодняшнего дня. Дело в том, что сыновья Иакова, а в их лице традиционный иудаизм, до сих пор не признают тот факт, что о Машиах, которого они так ждут, что он уже приходил один раз. Для них приход о Машиах означает окончательное освобождение от рабства, от духовного рабства, и установление Царства Всевышнего во всем мире. А если этого не произошло, то это значит, что Иешуа а-Машиах – это не их мессия. И вот говоря об этих взаимоотношениях между царством Иосифа и царством Иегуды, обращает на себя внимание довольно странный комментарий Раши на 14 стих 45 главы Берешит. Написано: «И пал он на шею Беньямину, брату своему, и плакал. И Беньямин плакал на шее его». Казалось бы, это естественно проявление чувств родных братьев, которые долго были в разлуке. Но мы знаем, что Тора духовна, и через эти образы она говорит нам о чем-то очень важном. Причем, заметьте, из всех 12 братьев только Иосиф и Беньямин имеют рождение свыше, то есть являются храмами Всевышнего. Так вот, Раши комментирует: «Пал Иосиф на шею Беньямину, брату своему, и заплакал». Раши говорит, Иосиф плакал о двух храмах, которые будут воздвигнуты в уделе Беньямина и которым суждено быть разрушенными. А Беньямин плакал на шее Иосифа о скинии в Шило, которая будет возведена в уделе Иосифа и которой тоже суждено быть разрушенной. И возникает вопрос: а какое отношение имеет эта ситуация к разрушению храма Всевышнего в земле Израиля? Так вот, ответ такой. С точки зрения Иосифа, говорит Пинхас Полонский, у братьев был не один грех, а два. Первый грех – это то, что они возненавидели своего брата и продали его в рабство. Но благодаря усилиям Иосифа они этот грех исправили. Но был еще второй грех. И суть этого греха в том, что они не признавали царство Иосифа. Давайте вернемся к снам Иосифа, прочитаем Берешит 37 главу, пока с 5 по 8 стих, где написано: «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его». Так вот, Пинхас Полонский объясняет это так. Когда Иосифу снились сны, что он будет царем, братья это отрицали. Они говорили: неужели ты будешь царствовать над нами? И за это возненавидели его еще больше. То есть братья никоим образом не желают признавать легитимность царствования Иосифа. То есть они не хотят признавать царство Иосифа, которое по сути утверждено самим Всевышним. Ведь сны были пророческими, и братья это понимали. Когда Иосиф рассказывает второй сон, то мы видим, что и его отец тоже не желает принять царствование Иосифа. Давайте прочитаем Берешит 37 главу, 9-11 стих. Написано: «И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу своему и братьям своим. И побронил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово». Вот это был второй грех, который Иосиф должен был бы исправить. Причем мы видим, что Яков хоть и побронил Иосифа, то есть тоже не хотел принимать царство Иосифа, но все-таки обратил внимание на это слово. И вот это то, что должен был исправить Иосиф, но не смог. Как он мог это сделать? Вот по моему разумению, смотрите, если бы Иосиф удержался вот сейчас в нашей недельной главе Вайгаш и не открылся братьям, то все закончилось бы тем, что братья, вернувшись к отцу без Беньямина, неизбежно бы побудили Якова прийти в Египет за Беньямином. И вот тогда Иосиф мог бы открыться отцу и всем своим братьям. И тогда братья, увидев, как сам отец их Яков поклонится Иосифу, вот тогда они неизбежно бы признали право Иосифа на царство. И именно в этот момент мог бы начаться процесс исправления изъяна Луны, которая, уменьшившись, стала бы соединяться с большим светилом, принимая в себя его подобие, и наступил бы тот момент, когда бы оба светила могли начать царствовать под одной короной. Но этого не произошло. И мы начинаем понимать сейчас, откуда приходит тайное ожесточение в Израиле ради спасения язычников. И здесь в духе приходят слова Иешуа, которые он сказал в 37 стихе Матфея 23 главы. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». И возникает вопрос, а хорошо это или плохо? Это все в замысле Всевышнего или же это проявление человеческого фактора? Ответ однозначен. Придет время, и мы поймем, что все, что делает Всевышний, это хорошо. И вот когда Всевышний закончит все, что он делает, то все будет именно так, как он задумал. И два царя действительно будут царствовать под одной короной, как написано, и стало так. В Евангелии от Луки ангел Всевышнего говорит Мирьям, кем будет сын, которого она родит. Лука 1 глава с 30 стиха. «И сказал ей ангел, не бойся, Мирьям, ты обрела благодать у Всевышнего. И вот зачнешь во чреве, родишь сына, наречешь ему имя Иешуа, он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему привечный всесильный престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца». Таким образом, если принять, что Иосиф – это прообраз Иешуа, который, пройдя через страдания и смерть на стойке казни, воссел одесную отца и уже сейчас царствует над всем миром и через своих апостолов несет свет Торы народам всего мира, и Всевышний даст ему престол Давида, отца его, и он будет царствовать над домом Якова, то становится понятно, зачем нужна была вот эта тайна ожесточения для Израиля, и как важно Всевышнему в это время собрать все искры святости на пути исправления этого мира и создания единого народа Всевышнего, суть небесного Иерусалима, скини Всевышнего с человеками. Это все и есть процесс тикун олам. Мы все время говорим о том, что Тора духовна, и она раскрывает нам путь исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Мы также говорили о том, что Тора нам говорит об одних и тех же процессах, как на уровне отдельного человека, так на уровне создания народа Всевышнего, так же и на уровне всего человечества. Так вот, если говорить об уровне отдельного человека, о пути его души на царство с Хамашиахом, то в данном случае Ягуда как раз и есть образ нашей Нефеш, а Иосиф – это образ Иешуа Машиаха. Если преломить этот хлеб, все, что сказано было выше, уже в отношении самого себя и пути наших душ в единство с Амашеахом, живым словом Всевышнего, тогда можно увидеть себя также частью вот этого процесса исправления этого мира и устроения нового неба и новой земли. Как написано в Берешит 1 глава 1 стих, прочтение школы Шамая, «Сотворил, чтобы перетворить бара шеит бара элохим, эт ашамаем вэт аэрес». Закончу словами апостола Павла о бездне богатства и премудрости и ведения Всевышнего, и о том, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Римлянам 11 глава 26 стих и дальше написано. «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленное Божие ради отцов. Ибо дары и призвания Божие не приложены. Как и вы некогда были непослушны Всевышнему, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Всевышний в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Всевышнего, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Ибо кто познал ум Привечного, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать. Ибо все из него, им и к нему. Ему слава во веки. Аминь.